Евангелие Лидии. Можно ли им руководствоваться? Честно говоря, я впервые слышу, что такое Евангелие. Но я думаю, речь идет о книгах доктора Владимира Леви, наверное, по вопросам по психологии. Но это не Евангелие, это аутотренинг и прочее. Так что я не знаю, о чем здесь идет речь. Как вы относитесь к Иванову, Порфирию и его учению? Я недостаточно хорошо знаю это учение. Недостаточно хорошо. Поэтому не могу никак судить. Но жизнь коротка. И нам достаточно с вами углубляться в самое главное. Потому что если будем практиковать все учения, которые возникают как грибы по ходу дела, то можно просто потерять. Если мы 500 лет мы жили, зачем умирают молодые, хорошие физически? Ну зачем? Зачем умирают дети? Вопрос, конечно, вечный. Потому что в мире царствует зло. Оно царствует. Царство Божие не в мире в этом. В этом мире Бог дал человеку свободу. И поэтому здесь действует не только божественное, но роковое, хаотическое, демоническое начало. Мир вовсе не однозначен. И когда мы говорим о Царстве Божьем, это означает, что мы говорим о реальности, которая приходит в мир тайно, приходит с большим трудом, с борьбой. Что касается молодых, смерть вообще, даже когда умирает старый, это все равно зло. Мы примиряемся с ней. Мы смотрим на все с точки зрения вечности. Но мы должны помнить Священное Писание, где сказано, Бог смерти не сотворил. Не сотворил смерть. Скажите, как к вашей просветительской деятельности относятся ваши коллеги, руководство духовной и светской власти? Мой непосредственный начальник мне дал благословение на это. Что касается моих коллег, то я их не опрашивал. А что касается светской власти, то если бы это было запрещено, то я бы этого не делал. Какой смысл и символ ветхозаветным обрезанием? Мне пришлось читать Розанова об этом, и по нему получается обыкновенный фаллический языческий культ. Так ли это? Обрезание было универсальным на Востоке, кстати, остается, обрядом посвящения человека божеству. Очень древние, восходящие первобытные времена. Ветхий Завет использовал этот обычай для обозначения вхождения в общину, тоже посвящение, но Богу единому. И этот обычай сохранился в исламе и в некоторых восточных церквах. Но корни его, конечно, как обряд, очень древние, архаические. Порекомендуйте литературу и художественную, и философскую, по идеологическую. Но я вам советую прочесть, если из художественных книг, роман, я уже говорил тут некоторым, роман Сергеевича Генриха, польского писателя «Куда идешь?» или «Кама грядешь?». В новом переводе она называется «Куда идешь?» или «Кво вадис?». Она есть в собрании сочинений писателя, недавно пришли, и отдельным изданием. Считаете ли вы свою деятельность какой-то степени миссионерской или чисто просветительской? Кто как воспримет? Для кого это просто информация, а кое-кто, может быть, задумается над сутью дела? Если можно, расскажите, какие этапы проходит душа после смерти тела? Происходит ли ее слияние с общей душой Адама? Какова эволюция общей души? Первый момент, когда человек умирает, как мы знаем из впечатлений тех, кто пережил клиническую смерть, первый момент связан с вхождением в некую сферу, которая находится очень близко, трансфизическую сферу. Эта сфера подобна нашей, ее человек может воспринимать зрительно. Это первая сфера. Как утверждают, несколько дней по нашему земному исчислению человек находится около своего тела. потом начинает удаляться. Согласно православной традиции, 3 дня, 20 дней, 40 дней, полгода – это какие-то этапы восхождения души. Дальше мы уже говорить не можем. Соединяется ли она с общей душой Адама? Нет. Я думаю, что она должна оставаться уже личностной. Она находится в единении с другими душами, но уже не теряет свой я. Какова эволюция общей души? Ну, вопрос такой, говорит, общий. Наверное, все-таки это движение к своему первоопыту. Расскажите, пожалуйста, и ваши идеи иудейской православной церкви. Нет у меня такой идеи. Но есть многочисленные протестантские церкви в Америке, которые там служат на иврите, являются христианскими еврейскими церквами. Есть такие католические церкви. Они сохраняют язык, традиции, вот, но являются христианскими церквами. Их, в общем, сотни и тысячи. Так. Как вы относитесь к иудаизму? Иудаизм – религия, возникшая уже после христианства. Это всегда надо понимать. Что Ветхий Завет, ветхозаветная, древнеизраильская религия является общей почвой для иудаизма, христианства и ислама. Я уже это говорил не раз. Вот. Иудаизм у нас общее есть что? Вера в единого Бога. То, что он является Творцом. То, что человек отвечает перед ним за свои поступки. То, что человек перед Богом находится не в одиночку, а в общине той церкви. И так далее. Дальше, что есть Священное Писание, что есть Откровение, что будет суд над миром, что душа человека бессмертна. Это общее. Что отличает нас от иудаизма? Для них Христос только придет в будущее. И то не для всех. Это не общая вера в иудаизме. Вот. Мы верим в то, что Он придет, но уже было одно историческое явление Христа. Во-вторых, иудаизм – национальная религия. Христианство – религия универсальная. Значит, тут вопрос о том, когда вот человек умирает от рака, у него только начала складываться жизнь. Почему Бог так жесток? Потому что мы себе представляем Бога неверно, по своим меркам. Нам кажется, что это такой администратор жизни, который все распоряжается. Между тем, человек никогда бы не был образом и подобием Божьим, если бы он не имел свободу. Это тяжелый дар, горький дар, но это великий дар. И мы должны участвовать в этом мире. И зло, с которым мы встречаемся, должно вызывать в нас стремление бороться с ним или сострадать. Не философствовать над страданием, а сострадать, помогать, участвовать в этой жизни. Таков призыв Христа. Он вовсе не говорит о том, что мир – это розовая водичка. Но он говорит о том, что нет выше любви, чем отдать даже свою жизнь за братья. Вы сказали, что душа человека бессмертна. А если это душа темная, та, которая не очистится от темного зла, что получается бессмертно? Душа, насквозь пропитанная злом, почти теряет свое бессмертие. Потому что в процессе очищения мы даст, как мы говорим в православной традиции, от нее, как говорится, выражаясь образно, почти ничего не остается. Что мы... Чьи мы люди-дети? Если мы все сестры и братья, дети Божьи, очень велик грех не соблюдать пост в среду и в пятницу. Это уже второй вопрос. Значит, чьи мы дети? Мы дети Божьи. Это христианское учение. Кто бы ни был человек, какого бы он ни был пола, возраста, сословия, как говорится, происхождения, народности, он всегда чадо Божие. Это сказано апостолу Павлу. От одной крови произвел Бог род человечества. Мы все чадо Божие. Что касается соблюдения поста, то это мы не для Бога делаем, а для себя. Практика воздержания является полезной для человека, и она дает ему немало его духовного укрепления. Но нельзя это делать Нельзя из этого делать некий культ поста. Есть люди, которые терзают свою семью, постясь. Здесь необходимо считаться с реальными возможностями, с состоянием здоровья, с условиями жизни и так далее. Что несет человек крещение? Что означает оно для человека, крещенного в детстве, но не верующего? Каковы, так сказать, последствия? Если человек был крещен в детстве, потом остался вне церкви, то, конечно, он должен пройти вновь, если он хочет войти в церковь, должен пройти вновь путь крещения. Мы не повторяем никогда формально таинство крещения. Но тут есть два элемента. Вера и таинство. Так это крещение было без веры. Значит, оно не должно, так сказать, получить подкрепление веры. Самая важная наша цель – это не войти в церковь, подчеркиваю, не войти в церковь и ограду, как в некую организацию, а стать церковью, стать ее частью. Понимаете, церковь – это не мы. Это не кто-то, а это мы. Человек, который пошел в церковь, должен осознать себя кирпичом вот этого здания, не винтиком, Боже упаси, а вот живой частью этого. Церковь – это мы. В каждом члене церкви должен воплотиться Господь Иисус. Вот когда вы живете, вот надо чувствовать образ Христа, как Он в тебе воплощается. Произвольная часть смерти, как он связан с готовностью души. Я вообще подозреваю, что связан. Но это большая тайна. И с моей стороны было бы дерзостью говорить больше. Если человек отчетливо осознает свою внутреннюю религиозность, но далек одинаково от обрядовой стороны всех религий, как быть? Я убежден, что обряды и правила, если из них не делать культа, преувеличивать их значение, они очень важны, они очень помогают для духовной жизни. Нельзя быть религиозным платоническим. О самоубийстве. Каково отношение церкви к самоубийству? Конечно, это трагические события. В те случаи, когда речь идет о душевно больном человеке, мы и погребаем его, и отпеваем заочную правду. Ну, в общем, здесь нет никакой вины. И надо вам сказать, что 90% самоубийств, так говорил мне одно высокое духовное лицо, которое имел на это основание, потому что прежде этот человек работал врачом, 90% самоубийств психически ненормально, в той или иной степени. Но те, кто сознательно, как бы бросают Богу в лицо дар жизни, священный дар жизни, совершают не то чтобы юридический грех, они попадают в какую-то петлю времени. Вот. Они нарушают линии жизни. И какие-то ужасные последствия должны быть здесь. Смерть – это зло, благо или не то, ни другое. Смерть – это зло. Но Господь даже зло обращает в добро. И пока наша жизнь такая бренная, человек может и в смерти обрести утешение. Мне, например, часто мысль о смерти успокаивает минуты каких-то трудностей, испытаний и тревог. Я знаю, что дух освободится и будет, так сказать, стоять на лице. Это не значит, что это высшая цель. Дух должен быть воплощен. На то мы люди, чтобы быть не просто душами, а быть воплощенными духами. Многих удивило ваше согласие выступить на вечерах, ориентированных коллеги, наши современники, чем объяснить ваше согласие? Как вы относитесь к позиции наших современников? Честно говоря, я никакого согласия не давал, я не выступал, это ошибка. Что касается позиции, я не читал этого журнала, только в студенческие годы. Все сейчас не прочтешь, журналов много. Как понимать слова? Никто не вливает вина нового, мехи старые и не представляет новый заклад в ветхую одежду. Речь идет о том, что новый дух церкви требует каких-то и новых форм. И так было всегда. Так будет всегда. Святой Иоанн Златоуст говорил, церковь Христова «присно юней». По-русски, значит, вечно обновляется. Кого сейчас больше, живых или мертвых? Думаю, что все перед Богом живы. Но ушедших, конечно, больше. Ваше отношение к аборту решительно отрицательное. Это убийство ребенка. Я уже говорил об этом не раз. Причем в цивилизованном обществе, тем более непростительное, в обществе, где возможен контроль над рождаемостью, истребление зачатого уже ребенка неоправданно. Можно ли причащаться и собороваться на дому, и куда надо обратиться по этому поводу? Можно, и в любом храме это могут делать. Расскажите, пожалуйста, о причащении и елея помазания. Вот. О таинствах мы стараемся воздерживаться говорить, потому что это внутрицерковная вещь. И только тот, кто уже входит в церковь, может о таинстве знать подробно. Так что лучше мы об этом говорить не будем. Был ли Пушкин действительно настоящим христианином, вопреки Гаврилиану? Да, конечно. Есть основания считать, что в последние годы жизни в нем произошел глубокий переворот. Вот. Он, конечно, был в юности под сильным влиянием Вольтера и вообще скептической литературы. И талантливые люди, особенно с такой стремлением к озорству, а у него это было, не могут удержаться от подражания орлеанской девственницы Вольтера и написал кощунственную поэму. Но я вам рекомендую посмотреть то, что было написано после 30-го года. «Отцы пустынники», отрывок о Юдифе, поэма «Странник», его рецензия на книгу Сильвия Пельмика «Мои темницы», где он говорит о Евангелии как о бессмертной книге Духа. Как он оценивал христианство, когда называл его хоругвью просвещения и знамением Европы. Безусловно, духовный переворот в нем произошел и отразился на его творчестве. Надо сказать, что на свое прошлое он часто смотрел и с отвращением читая жизнь мою. Помните? Так что он к себе был строг. Как понимают богоизбранность современные иудейские священники, почему они не признают Спасителя? Богоизбранность, ну, я не знаю, как понимают иудейские раввины, это уже особая тема. Вот. Но с точки зрения Библии, богоизбранность – это призвание. Каждый народ имеет свое призвание в истории. Каждый народ несет на себе некую ответственность. Израильский народ получил от Бога религиозное мессианское призвание. И, как говорил апостол, эти дары неотменимы. То есть это призвание остается до конца истории. Человек может его соблюдать или соблюдать, быть ему верным, изменять ему, но Божие призвание остается неизменным. А почему не приняли Спасителя? Дело в том, что это не совсем точно. Если бы иудеи не приняли Христа, то кто бы нам рассказал о них? Кто были те люди, которые написали Евангелие, послание, кто разнесли по всему древнему миру вести о Христе, это были тоже люди. Так что одни приняли, другие не приняли. Так же, как в России или во Франции, скажем, одни. Святая Жанна д'Арк приняла, а Вольтер его не принял. Вот, у нас тоже были Святая Русь есть, а есть Русь Богоборческая. Всюду есть два полиса. Как вы относитесь к Нилусу, имея в виду книги «Близ есть при дверях»? Я думаю, что Нилус был искренен и пал жертвой заговора придворного, не ведая, что он творит. В индуизме прообраз Христа был Кришна. В чем сходство и различие? Почему христианам нельзя заниматься раджа-йогой? Мантрами можно. Многие приходят к христианству после занятий хатха-йогой. Может ли быть это естественно? Кришна – это идея. Это дух, это легенда. Это действительно прообраз Христа истории. Таких прообразов было много в древней мифологии. точных сведений о реальном историческом Кришне мы не имеем, но это не имеет значения. Важно, что это образ божества, который приходит в мир. А в мир, который с точки зрения Махабхараты является иллюзорным, так сказать, неценностным. Христос – это воплотившееся, реальное лицо, тем самым осветившее мир, природу, человечество. У него было много прообразов, но это совсем иное. Значит, в отношении занятий индийской практикой подготовки к христианству. Это вообще допустимо. Но человечество шло к христианству через эти религии сотни лет. А мы живем короткую жизнь. Очень трудно успеть пройти все этапы религиозной истории за каких-нибудь 10, 20, 30 лет. И может застрять где-нибудь в дохристианском периоде. Ваше отношение к рассказу Чехова «Черный монах», как по вашим Чехам относился к религии? Ну, разговор о «Черном монахе» сложный, тем более сейчас замечательный фильм, ведь это сложная проблема. Я не буду об этом говорить, потому что она скорее литературоведческая. А вот к религии я могу сказать, что Чехов был человеком внутри, в глубине, религиозным, но формально не был таковым. Формально он был неверующим, но, безусловно, был очень чуток к духовности. Можно ли заменить крест, надетый при крещении, да не другой? Да. Почему в ногах распятого Христа череп? Это символизирует побежденную смерть, первый символ. Второй, голову Адама, который, согласно древней легенде о покрыху, был погребен именно на этой горе. Не грех ли кремация? Нет, не грех. Хотя вообще неприятно. У нас традиция все-таки не такая. Что вы можете сказать о пророке Данииле? Я намеренно о нем не упоминал сегодня, потому что он был написан в то время, эта книга Даниила, была написана в то время, когда пророческие писания уже были прошлым, и пророки не выступали. И сам он, автор книги Даниила, по-видимому, жил около 160 года до нашей эры и писал анонимно. Он не был общественным деятелем, религиозным вождем, трибуном. Его книгу Николай Бердяев назвал первой философией истории. Первой в истории мысли, философии истории. Там дается концепция развития двух полюсов мира, ну, Христа и Антихриста фактически. И как они сталкиваются. Это очень важное, грандиозное зрелище. Каковы основные проблемы, препятствующие воссоединению церкви со стороны православия и католицизма? Я думаю, что традиции, взаимная гордыня, политические препятствия. Может некрещенный попасть в Царство Небес, если он хороший человек? Но этот вопрос содержит в себе, может быть, такое, что-то коварное. Да, человек хочет как-то все-таки проскочить. Я думаю, что с такими намерениями довольно трудно в Царство Небесное попасть. Вы знаете, не надо понимать Царство Небесное, как только что-то потустороннее. Когда Бог у вас в сердце, уже Царство Небесное здесь. Христос нам говорит, вот ты недалек от Царства Божьего. Царство Божие тут. Оно не за горами. Оно внутри вас, говорит Христос. Или по другому переводу, оно среди вас. Вот на это надо обратить внимание. На это. И попробуйте войти в него без крещения, без практики церкви. Потому что, я еще раз подчеркиваю, мы люди с короткой жизнью. А практика церкви – это аккумуляция огромного тысячелетнего опыта духовного. И мы к нему приобщаемся и сокращаем этот опыт для себя. Как говорится у Пушкина. Науки сокращают нам опыт и достатекущую жизнь. Я бы сказал, традиции церкви сокращают нам духовный опыт быстротекущей жизни. Так что без этого невозможно. Что такое исповедь? Когда вы идете к Богу, нельзя идти с камнем за пазух. И вот мы приносим Ему покаяние своих грехов. Были лжепророки, какова их роль? Были, есть и будут, к сожалению. А у древних пророков было вот такой, значит, метод узнавания ложных пророков. Они говорили то, что нравилось толпе. То, что вот они предсказывали победу, урожай, светлое будущее, в общем, все такое. Это было. Один человек говорит, мало сил для покаяния. Сейчас приближается Великий пост. 12 марта начинается Великий пост. Каждую субботу около 7 часов поется песнопение. Покаяние отверзли мне дверь жизнодавшей. Значит, Бог, который дает мне жизнь, открой мне и двери покаяния. В это время гасится в храме свет, и вот каждый в этот момент должен открыть в себе вот эти двери, которые закрыты для сердца. Всем советую, даже людям не церковным, посетить храмы вечером в это время. Около 7 часов. И признак это полный погашен у всех. И вы почувствуете, вы увидите, что коснется вас это. Как вы относитесь к Теософии? Имеет ли право человек использовать талант, дар Божий в корыстной цели? Так, первое. Теософия всех видов претендует на создание некой панрелигии, которая якобы соединяет все религии в себе. Я боюсь, что это некоторый самообман. Все теософские доктрины в конце концов оказываются современной модификацией, современным, так сказать, подновлением древних индийских доктрин. Почти все они целиком связаны с Индией. Но я рекомендую вам, если хотите познакомиться с индийскими великими учениями, то надо читать Гиту, Бхагавад-гиту, Махабхарату, надо читать Упанишады, а не эти, так сказать, переделки. Можно ли талант корыстной цели? Если понимать под корыстными целями что-то гнусное, то нельзя. А если понимать, что человек зарабатывает на хлеб насущный, то разве художнику нельзя платить за его картину? Можно, конечно, и должно. Трудящийся, говорит нам Иисус Христос, достоин пропитания. Ваш взгляд вообще не вернастый. Честно, на вот что, естественно, жизнь, эволюция человека. Вернастый, конечно, прав. Бог создал ноосферу. Я вам сейчас поясню как. Из неорганического мира, из литосферы и других сфер, возникла биосфера. Потому что они родственны. И то, и другое является материальным началом. Состоит из молекул, атомов и так далее. Поэтому из неорганического сложилась органическая жизнь, биосфера. Но вот ноосфера, она не имеет аналогий нигде в природе. Духовное начало дано Богом Земле, таким образом создано человечество. Вот. А что касается эволюции, то эволюционирует не дух, а эволюционирует психофизическое начало человека. Как вы относитесь к русскому авангарду, Малевич, Шагалу и так далее? Справедливо обвинять их в том, что их искусство сатанинское? Думаю, что нет. Я не очень понимаю это искусство, но я считаю, что каждое искусство имеет форму искусства, имеет право развиваться в тех формах, которые диктует им сегодняшний день. Если мы будем запрещать искусство такое или сякое, мы окажемся на положении сталинистов, которые изуродовали нашу культуру. Пусть все развивается естественно. Все ненужное отомрет. Ну, мало ли было в истории искусства всякой мути. Никто ее не помнит. Остается только бессмертный. Пусть все творят так, как подскажет им свободная воля сердца художника. Что касается непривычных форм, мы же ведь с вами ненормальные люди. Нас вырастили в соцреализме, и мы уже не можем никуда деться. Так что я не считаю себя даже вправе судить об этом. Мы вот с такого возраста только плакаты и искусство признавали. Как мы можем видеть Малевича и прочее? Для нас это мазня. Вот. Но не надо уподобляться Хрущеву, потому что он не понимал, но говорил. Зачем же нам непонимающим говорить? А сатанинский можно реалистические вещи рисовать сколько угодно. Вы говорите, смерть зло, а если бы люди не умирали, где бы люди помещались на земле? Я думаю, что Господь Бог создал такую большую вселенную, чтобы ему хватило места разместить нас во всему миру. Где-то я читал с ним пророк Иезекииля описание космического корабля. Как вы относитесь к этой идее? Нет. Это описание космоса, который является ковчегом Бога, который передвигается. Я вам сегодня объяснял. Космос. Лицо орла – это птица небесная. Лицо тельца – это скот. Лицо льва – это звери полевые и человек. Это ведь и крылья у них. И очи – это звезды. Короче, к космическому кораблю никакого отношения не имеет. Вы сказали, не хотели бы жить в другом мире, столетии, кроме 20-го. В чем вы видите уникальность и особый смысл? 20 век расставил все точки над «и», развеял тысячи вредных иллюзий. И сегодня мы многое можем видеть в правильном свете. Сегодня много великих святых, мучеников, жертвенных людей, таких как мать Мария Скопцова, Кузьмина Караваева, как мать Тереза в Калькутте, которая работает сейчас, такие как Максимилиан Кольбе, как многочисленные русские мученики, погибшие в 20-30-е годы за веру. Не только русские, а мексиканские, погибшие тоже за веру. И немецкие, погибшие тоже за веру. Там тоже при нацистах преследовали церковь. И в Австрии преследовали. Возьмите вы книжку, которая у нас вышла несколько лет назад, называется «Погибли за Австрию». Это письма из тюрьмы молодых преимущественно христиан, которые были осуждены на смерть. Это священный документ. Значит, наш век, когда видишь таких людей, то понимаешь, насколько наш век велик и прекрасен. Не противоречит ли евангельский заповедь, кто возненавидит отца и мать свою, не может быть моим учеником. Дело в том, что в Писании есть некоторые идиомы, идиоматические выражения. И вот, значит, возненавидеть и возлюбить – это альтернатива. Обозначает предпочтение, а не ненависть и любовь. Здесь нужен новый перевод. Иакова я возлюбил, Исава я возненавидел, говорит Господь. Это не значит, что Бог возненавидел идумейцев. Вовсе нет. А он отдал им пальму первенства в служении. Значит, здесь надо понимать это так, что родственные узы менее важны, чем узы духовные, чем духовное служение. Взрослый человек не знает, был ли он крещен в детстве. Значит, приходите, подготовьтесь к крещению. У нас есть формула крещения для таких случаев. Что может делать церковь на данном этапе развития нашей страны? Ну, не надо вам объяснять, что мы находимся в глубочайшем духовном, интеллектуальном, нравственном кризисе. И христиане, я думаю, должны быть готовы сегодня включиться в борьбу всего общества за возрождение духовных и нравственных ценностей. Для этого нужно, чтобы христиане были христианами. И больше ничего не надо. Все остальное приводится. Отношение церкви к глухоборам, пятидесятникам, адвентистам, их деятельности в мире. Я думаю, что отношение церкви к глухоборам отсутствует. Потому что глухоборы выехали в Канаду очень давно. И сейчас, я думаю, здесь все сидящие, едва ли немногие из вас знают, кто такие глухоборы. Что касается пятидесятников адвентистов, это наши братья во Христе. Это люди, исповедующие нашу же веру, но имеющие другие традиции, другие обряды, другие формы религии. Но то же самое Священное Писание и те же самые основы веры. Стал ли человек духовно более совершенным со времен древних пророков? Это вопрос серьезный, но трудный. В чем-то да, но в чем-то, наверное, оно осталось очень похожим на те времена. Что-то меняется. Что-то меняется во всей гостеговой земли. Что-то изменилось. И сегодня злу надо маскироваться под добро. Во времена пророков насильник, тиран, деспот, царь мог писать, что я уничтожил столько-то врагов, со стольких-то чиновников и вельмож я содрал кожу, столько-то я посадил на кол и очень был гордый. Сегодняшний тиран уничтожает и питает гораздо большее количество людей. Но он говорит о том, что он несет счастье человечеству. Понимаете, это уже большая разница. Уже он не может говорить об этом столь открыто. Значит, изменения произошли. Ваше отношение к розе мира Андреева. Очень любопытно, что это часто меня спрашивают. Мне кажется, что у Андреева был действительно некий оккультный опыт, может быть, частично мистический. Но, конечно, полностью принимать все это я не могу, как адекватно. Имеет ли право пить верующий человек? Если пить, в смысле, запойным, как у нас говорит, он пьет, то, конечно, не только верующий человек. То есть, ну, вообще, любой человек не должен этого делать. Вот. Наши братья баптисты, они считают, что пить совсем не следует. Здесь они правы так морально, потому что у нас общество слишком болеет этим. Но православная традиция не запрещает вина, памятуя, что Христос его не отвергал. Когда иудеи отстроят храм, ведь деньги они нашли бы. Дело в том, что храм за 2000 лет потерял свою привлекательность. Уже во времена пророков, как я вам сказал, он был оплотом скорее ритуальной религии, нежели религии духовной, и уже тогда воспринимался скорее как дань традиции. Поэтому нужды в этом нет. К тому же на месте храма стоит величественный памятник мусульманской религиозной архитектуры, мечеть Амара. Она очень древняя, 8 века, и ее трогать нельзя. А строить храм в другом месте никто не будет. Никого не волнует. Надо чуть в Израиле людей религиозных, может быть, по-настоящему так, процентов 30 самый больше. Расскажите о свете, от которого сгораются свечи на Пасху в храме у гроба Господня. Вы знаете, я не могу об этом рассказать, потому что я не был свидетелем. Вот многие наши священники, которые им посчастливилось попасть в паломническую группу, они об этом рассказывали. Я же не буду говорить чужих слов. Как вы относитесь к мнению Владимира Соловьева о дуэли и конце Пушкина? А к мнению Соловьева Лермонтова? Ну, я большой приверженец Соловьева, очень ценю и люблю его. Но вот эти его оценки у меня вызывают сомнения. Мне кажется, человек не имеет права такие вот суды вершить. Хотя какая-то, может быть, правда есть в этом, но я бы так и не сказал. Что такое богоизм от еврейской нации, охраняется на Новом Завете? Я уже говорил об этом. Избрание – это значит предназначение. Ну, скажем, греческий народ был предназначен и избран для создания великих и смертных эстетических норм. И так далее. Каждый народ несет свое. Израильский народ имеет религиозное призвание. Вот. Бог его не отменял. Согласно Новому Завету, это непреложно. То есть это призвание остается всегда, до конца мира. Известно ли что-нибудь об образовании в Москве формальной секции сатанистов? Нет, но в мире такой культ есть, к сожалению. Действительно ли это или это только слух? Нет, но я думаю, что при нынешнем безумии и это возможно. Хотя, мне кажется, что всякая дикость, которая вырывается сейчас, она является культом сатаны, только без всяких обычных аксессуаров. Кто же все-таки истинно православный? Раскольники? Или мы? А с точки зрения Русской Православной Церкви, выраженной на соборе 1970 года, и мы, и они являемся православными. Просто у них древние обряды, старинные, а у нас более новые. Какова судьба души и духа человека до его зачатия и рождения? Есть ли начало духа и души во времени? Как и когда создается дух и душа человека? Конечно, этот вопрос все очень спорный. В церкви нет единого мнения на эту тему. Я думаю, что я могу только свое мнение, что душа человека находится в общей душе человечества, но не в индивидуальном виде, а как бы в слитом. Остановится она самой собой при рождении, при зачатии. Она не создается, а как бы отделяется от этого ствола. Чем отличается дух от души? Душа есть у растения, у животного. Это психика, это элементарно. А вот творчество, сознание, свобода, добро и зло – это вот дух. С какого момента зачатую клетку можно считать человеком? Поскольку мы точный момент не знаем, лучше считать с первого момента. Личность Иисуса Христа для меня священна. Я благоверю перед Ним. Но никак не могу понять, принять, что это воплотившийся во человеческий Бог. И сам Он, как свидетель Евангелия, возражал против обращения к Нему учителей благих, говоря, что Бог может быть, благ может быть только Бог. Комментарий к Евангелию, который я пользовался, говорит, что Христос говорил так из чувств смирения. Но и в других случаях Он говорит, я и Отец мой един. Как это следует понимать? Великие люди потому и велики, что они возвышаются над нашим обычным уровнем и поднимаются какие-то особые дали будущего, предугадывают научные открытия, философские, мировоззренческие. И были великие люди в истории мира, которые рассказали нам о своем великом духовном, мистическом опыте. Среди них самые великие, величайшие – это основатели религии. Это Мохаммед, Магомед, это Будда, это Заратустра и так далее. Мы знали, что до сих пор, по прошествии многих и многих столетий, дух и мысль этих людей продолжают управлять миллионами, продолжают оплодотворять культуру, продолжают вдохновлять целые народы. Мы имеем все основания верить опыту этих людей. И когда Будда, царевич индийский Гаутама Сиддхарта, когда он говорит, что он освободился от бренного и растворился в полном свете или безмолвии, или непостижимости нирваны, мы имеем правое основание верить ему. Когда великий греческий философ Платон после многих размышлений, жизненных перипетий, трагедий, углубленного умозрения говорит о высшем, как о последнем благе, мы тоже ему имеем право верить. Мы также верим его словам, когда он говорит, трудно постичь Отца всячески. Это великие слова. Он постигает его истину. Когда Магомед говорит о том, что ему открылся единый Бог, Творец Вселенной, тот Бог, который говорил Аврааму, мы ему верим, я ему верю. Как верят ему миллионы, сотни миллионов мусульман. Когда пророк Исаия говорит о Боге, который явился ему и послал его возвестить в мир Слово его, мы тоже ему верим. Это потрясающие свидетельства, это грандиозные свидетельства, переворачивающие мир. Это семя, которое посеяно на земле, чтобы в будущем прорастало новые посевы. И когда засеялось, уже тогда посевы возникали. Так вот, приходит Иисус Назарянин, который тоже возвещает нечто. Но он не говорит, как будто, что он достиг чего-то упражнениями и усилиями. И он не говорит, как Магомед, что он считает себя ничтожным перед лицом Аллаха Всевышнего. И он не говорит, как Платон, что трудно постичь Отца Всячества. Он не говорит, как пророк, который чувствует себя только человеком, грешным человеком, проводником божественной воли. А он говорит о себе так, как может говорить только властитель мира Иисус. Он разворачивает перед людьми строки Священного Писания и говорит, вам сказано, а я говорю вам. То есть он ставит свое слово наряду с Писанием. Он не говорит, я вам дам учение. Он не говорит, вот так-то сказано в Библии, то-то, то-то, то-то. А он говорит, придите ко мне, все труждающиеся обременения, и я успокою вас. Ко мне. Его личность является единственной и уникальной. Его личность, в которой становится проницаемой взаимно божественное и человеческое начало. Да, оно соприкасалось в опыте пророка, соприкасалось на волнении мгновения, и потом все уходило. Это подобно тому, что описывает Пушкин у поэтов, пока не требует поэта священной жертвы Аполлона. И вот так и пророк, он живет, действует, и вдруг его призывает Бог. Мы не находим в лице Христа ни внутренней борьбы, ни сознание греховности, столь свойственно всем святым и мистикам всех времен. Мы не находим в нем экзальтации, мы не находим в нем того, что есть почти у всех основателей религии. Он ясен и прост, и говорит, у Иоанна Мучителя, видевший меня, видел Отца. То есть та таинственная жизнь, та грозная, грандиозная, безмерная жизнь, которая творит Вселенную, в которой мы даже не в состоянии различить этического, нравственного начала, вдруг обращает к нам свое лицо этическое, свою любовь. И это может происходить только через человеческую личность, не через какие-то абстрактные мысли или откровения, которые разрушают личность. А это только через живое лицо. В древности некоторым казалось, что Христос – это призрак, это божественное видение, которое сошло на землю. Но правильно и церковь, и создатели Евангелия подчеркивали, что Он был человеком. В полном смысле слова, догма церкви в том, что Христос подлинный человек, являясь истинным явлением Бога на земле, он в то же время является и подлинным человеком. Он не только открывает нам божественную любовь, он также открывает нам величие человека. Не величие по природе своей, а величие как у существа, отражающего вечность. Это основа для христианского гуманизма. Христианский гуманизм – это то, что можно выразить словами. Человек есть святыня, потому что он отблеск святыни вечной, духовной. И поэтому явление Христа есть вочеловечение Бога, вхождение Его в нашу обычную жизнь. И ведь заметьте еще, что Христос вел образ жизни самый обыкновенный. Он не был отшельником, который жил где-то на горе, или питался там один раз в неделю, или там дышал 10 раз в сутки. Нет. Он был обычным человеком. И в то же время человеком божественным. Божественный человек – это есть человечный Бог. Это есть человеческий лик космоса духовного, божественного разума, непостижимого для нас, необъятного абсолютно, для того, чтобы говорить с нами, он обретает свой язык, обретает свой лик в лице Иисуса Назарянина, который идет по дороге мира с посохом, двигаясь по полям, по холмам, на берегу озера, который страдает вместе с миром, умирая на кресте, и который являет победу Духа в своем воскресении и в своем незримом пребывании в этом мире. Вот что означает «вочеловечение Христа» и «воплощение». Я немножко задержал вас, потому что этот момент весьма существенный для нас и центральный.